«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. И сразу же вам представлю сегодняшнего нашего гостя, Юрий Николаевич Афанасьев, историк, известный историк. Как вас представить? Основатель Российского государственного гуманитарного университета.
Добрый вечер.
Сразу же хочу вас предупредить, что наша сегодняшняя программа немножко выбивается из того хронологического порядка, которому мы пытаемся следовать, поскольку вот буквально недавно мы с Юрием Николаевичем здесь же на «Эхе Москвы» начали говорить об истории войны, и он вот предложил вот эту тему, которую мы обозначили как «История войны-история страны». То есть, как история войны, историография войны, да, повлияла на все трактовки историографии России и Советского Союза. Правильно я примерно определил нашу тему?
Да, я с большим вниманием и с интересом вот слушал передачи, которые вы вели и проводите. Ну, и кроме этого, идет ведь все-таки довольно солидная литература, очень много публикаций по различным аспектам, проблемам, страницам, событиям вот этой войны. И с каждой публикацией, с каждой передачей все-таки горизонты в какой-то мере расширяются в целом на это событие. Оно становится все более объемным и все более значимым. И в то же время вот у меня, как у историка, да, и как у человека заинтересованного и тем, что было, и тем, что есть, не пропадает такое впечатление, что победа в том виде, как она сформировалась как событие, да, мешает нам в значительной мере понять все глубины и само этого события, каким была эта война, но и, что не менее может быть важное, а и всю историю, всю советскую историю. Вот, потому что, как бы, если мы задумаемся над вопросом, а почему стала возможной эта война, как она стала возможной, почему, да, заглубляясь все дальше в нашу же историю, мы уходим к самой Октябрьской революции.
А то, может, даже не в 30-е годы.
Да? Нет, не в 30-е годы, а может быть даже и дальше, и непременно дальше. Когда мы задумаемся над другим вопросом, а что стало после этой войны, чем она завершилась, каковы ее последствия, и как эти последствия переживаются вот ныне живущими людьми, мы приходим, собственно говоря, в наши дни. И без некоторых необходимых прояснений, с моей точки зрения, может быть, даже самых существенных, мы никогда не разберемся ни почему эта история и как она началась, нашей советской истории, то есть с ее революцией и с последующими событиями, мы не поймем в том числе и вот сегодняшнего дня явления и события. Например, вот как мне кажется, мы не сможем оценить по достоинству, со всем возможным смыслом, то, что и как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин вот в только что последней речи.
В Мюнхене, который уже многие эту речь назвали как новый старт холодной войны, новой холодной войны. Ну, здесь можно поспорить, дело не в этом. Дима, извини, пожалуйста, я еще не выполнил одну свою обязанность перед слушателями, не напомнил вам номер нашего СМС. по которому вы можете присылать ваши вопросы, замечания. Это плюс 7, код 985 и номер 970-45-45. Повторю еще раз, ну, сам уже номер 970-45-45. Что касается пейджера, значит, мы давайте так договариваемся. Вы им пользуетесь, но, как вот делают многие другие ведущие на «Эхе Москвы», до первого послания, которое мы пошлем, которое нам придется послать обратно, скажем так.
Юрий Николаевич, вот если рассматривать развитие ситуации с 1917 года, мне кажется, что процесс начался даже несколько раньше. То есть, когда начала формироваться такая политическая сила, как РСДРП, когда появились внешние силы, заинтересованные в использовании этой силы внутри России, то есть где-то годы это к 1905-го, когда японская разведка впервые попробовала использовать возникающие в России экстремистские политические организации для создания нестабильной ситуации, когда они финансировали и тех же большевиков, и Гапона, и любые политические организации, которые могли внести сумятицу и, так сказать, способствовать созданию нестабильной ситуации в самой России, что было им выгодно с точки зрения ведения войны. Как мы помним, в это время шла русско-японская война, и как бы вот это, по-моему, одно из первых проявлений, когда эти силы были подобным образом использованы.
Ну, и еще, так сказать, потом то же самое, в общем, произошло и с немцами, да?
Ну, да, в 2014 году это уже как
так,
бы...
Нет, еще до 2014 года, как они также подкармливали этих же большевиков. Да?
Вот, вы знаете, ваш вопрос, он, мне кажется, вполне, так сказать, вот обоснованным, но, я не знаю тоже, может быть, к счастью, может быть, на беду, такого рода вопросы, они всегда, как бы сказать, заводят еще дальше.
Сейчас мы идем в 19 век, да?
Может быть, и раньше. Дело в том, что ответить на вопрос, когда начинается вот наша современная история, и где надо искать вот те события, явления и процессы, которые объяснят нам то, что происходит вот в последнее время, мы уйдем действительно очень далеко, потому что у нас часто очень складывается ощущение об истории, как вот о шествии гуськом. Как будто бы вот тот, кто идет сразу за тобой, вот он и определяет твои шаги, твое направление там в какой-то мере и так далее. А на самом деле иногда какие-то волны, очень далеко отстоящие от нас, влияют на сегодня очень сильно. Вот, конечно, дело в том, что надо попробовать оценить в целом внешнюю политику России, например, да, что она собой представляла, как она соотносилась с внутренней политикой России, и как эта внешняя политика определила степень свободы или несвободы, а у нас только о несвободе можно говорить, в России, именно как внешняя политика. И это будет вполне обоснованно и вполне правильно. Но все-таки можно ограничиться, мне кажется, давайте, и 20 веком.
Да, да. Давайте все-таки мы ближе, что называется, к тому периоду, который
если говорить о 20 веке, да, то, конечно, я очень хорошо знаю, как воспринимают победу в массовом сознании россиян. Да? Все социологические опросы, которые проводились в последнее, не только последнее время, насколько мне известно, войну располагают, вернее, по итогам этих опросов, войну считают величайшим событием 20 века. Две трети где-то россиян. И я знаю, что вот эта оценка значения победы, она не только единодушна, если можно так сказать, она и всегда неизменно со знаком «плюс». И вот такая...
А может ли быть победа со знаком минус, Юрий Николаевич? Я, пока вы думаете, я еще добавлю к этому. А скажите, я думаю, что это еще вот это отношение общественного мнения, общественного сознания, вообще восприятие общественного сознания вот этой победы, оно объясняется тем, что, в общем-то, война, Вторая мировая война или Великая Отечественная война, это там отдельный терминологический разговор, это, может быть, было единственным реальным достижением и реальной победой, уже извините, советской власти.
Все это верно, но если вот вы спрашиваете, а может ли быть победа со знаком минус, я назову вам победу Пира, да, которая пошла в историю
как первого победа.
Как первого победа, да. Но я как раз в данном случае без аналогии, без никаких, просто говорю, да, может быть. Но я-то имею в виду вот что. В этой победе как бы позитивного, значимого, бесспорно величественного немало. Вот. Но если, а может быть и по-другому можно сказать, но все, что мне-то хотелось бы сказать, это то, что если к этому и сводить все содержание и смысл победы, то получится очень большое искажение, получится очень большая неправда. И вот когда я и шел на эту передачу, я думал даже, что пришло ли время вообще разговор на эту тему заводить. Потому что я-то очень хорошо знаю, как не то чтобы негативное, а даже какое-то критическое отношение к такому событию, как победа, воспринимается в сознании очень многих людей. Я уж не говорю об участниках войны, а тех, кто добивался этой победы. Я не говорю также о тех, кому чрезвычайно дорога, как собственная вся жизнь, память о тех, кто погиб, завоевывая эту победу. Я все это очень хорошо знаю, потому что я, как и другие, переживаю это событие и лично, потому что и мои родители, и родные, и погибли, и участвовали в войне, и я все это очень хорошо понимаю. Но я также хорошо понимаю, что если до конца и всесторонне не рассматривать любые события нашего прошлого, то в конце концов мы рано или поздно наткнемся на какие-то преграды, на какие-то помехи, а иногда и в тупик можем упереться. Вот почему, несмотря на все подстерегающие, так сказать, вот сложности, я считаю, что надо не только говорить, но и писать, анализируя все обстоятельства и все стороны вот этого великого события действительно 20 века.
Юрий Николаевич, мне кажется, и это, в общем-то, следует из названия программы, что до сих пор истинная цена победы не названа, и мне представляется, что в обозримом будущем она названа и не будет, потому что истинная цена победы – это то количество жертв, которые понесла страна, то количество военной техники, которую она потеряла, то количество промышленных и иных ресурсов, которые она потеряла, ну и так далее. Все цифры, которые существуют на сегодняшний день, они более или менее приблизительные. И если какая-то статистика становится доступной в последние годы, она становится доступной все больше и больше, она все равно не окончательная. Это вот тот самый случай, как с профессором Преображенским, когда хочется окончательную справку. То есть, как бы, увидеть картину во всем ее истинном, пусть даже, может быть, очень трагичном свете. Потому что пока этих цифр не будет, мы не будем представлять реальную цену. Вот.
Можно, Дима, извините, Юрий Николаевич, я просто подкреплю вопрос Димы одним сообщением, которое пришло еще до эфира по интернету. Вот меня оно поразило своим цинизмом. Своим цинизмом, с одной стороны, ну, там нас упрекают, ну, в общем, я его сейчас зачитаю, вы поймете сами. Сергей из Москвы. Ну, сферу своей, так сказать, профессиональной деятельности он обозначил как образование. Вопрос не к господину Афанасьеву. Какие уж там вопросы к демократам первой волны, пишет нам Сергей. А к ведущим. Ну, я думаю, что вы тоже не
понятно. Да.
Не надоело торговаться насчет цены? И затем потрясающая фраза. Уже всем понятно, уплачено много, куплено мало.
Ну, да. Это цинизм, да, такой неприкрытый. Но мне вот что хотелось бы сказать. Я согласен с тем, что...
По поводу цены просто.
Да, я по поводу цены, да. Я согласен с тем, что цифры и факты, которыми можно было бы как-то определить цену победы, они меняются постоянно. И я думаю, все помнят, с какой цифры потерь мы начинали, которую Сталин еще огласил где-то, по-моему, 7 миллионов значилось. Да.
Первая цифра была 7.
И потом вот постепенно не за один прием дошли до 26 тысяч.
Да. Это уже при Горбачеве.
Уже при Горбачеве. Действительно, истинные цифры, мне кажется, определить будет довольно сложно. Так же, как и разрушенные города, так же, как и потерянная техника, так же, как и инвалиды войны, так же, как и исковерканные судьбы и многое другое. Но мне кажется, что вот как не страшны сами по себе эти цифры, которые язык не поворачивается вот так вот через запятую
озвучивать.
То есть цифры потерь... А они действительно звучат ошеломляюще, но как бы они ни звучали, мне кажется, только этими цифрами нельзя определить сполна значение победы. Вот в чем дело. Дело в том, что с войной как бы уходит весь 20 век в историю, в прошлое. Война занимает в нем вот такое вот центральное место. Победу оценивают как наиболее значимое событие. И если эти события не до конца поняты, если они не осмыслены, то значит они остаются как бы непреодоленными. Они из этого 20 века, те, кто вышел из него, уходят вместе с нами. И в итоге мы как бы за собой оставляем прошлое, которое не хочет уходить. Оно остается с нами вот этим необдуманным грузом необдуманности. Грузом недосказанности и непродуманности тоже
да самое. Да, и грузом, извините, искажений еще.
И огромных искажений, огромной фальсификации. И вот если победа и война не займут своего места, мы никогда свою собственную историю не поймем, и мы будем до бесконечности бултыхаться в огромном количестве нерешенных проблем.
И наступать на одни и те же грабли.
Да, так вот, что поконкретнее, если сказать, получается. Предшествующая история, почему война, почему она стала возможной, в конце концов. И какое место поначалу и впоследствии занимал в этой войне Советский Союз? Вот. На эту тему написаны горы книг, и горы публикаций. Но мне кажется, не хватает некоторых очень важных моментов, свидетельствующих об ответственности Советского Союза в том, что эта война стала возможной. И более того, вот если радиослушатели вспомнят, в том числе и передачи, которые прозвучали вот из этой студии с вашим участием, то ведь факт участия Советского Союза во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии остается фактом. А ведь это был не кратковременный и случайный эпизод. Это были 2 года Второй мировой войны, когда Сталин с Гитлером воевали вместе. И Советский Союз был вовлечен и втянут вот в это...
Ну да, с 17 сентября 1939 года.
1939 и по начало...
По 22 июня.
Как это произошло? А как произошло то, что этому предшествовало? Как стал возможен пакт Риббентропа-Молотова?
Ну, это можно отойти дальше. 18-й год, Версальский мир, Рапалло.
А вот, в том-то и дело, что в сущности сначала Ленин, потом Сталин никогда не изменяли своей главной задачи курсу на мировую революцию. При Сталине эта установка стратегическая несколько видоизменилась, как известно. Была принята концепция социализма в одной стране. Да. То есть как бы интернациональные задачи, которые стояли перед большевиками в 17-м году, отошли несколько на второй план. Но тем не менее, сама стратегическая установка на революцию, она продолжала оставаться. И ведь это только сам Сталин, а потом и его сторонники придумали объяснение причин поражения в первые дни войны так называемым внезапным нападением. Но какое, спрашивается, внезапное нападение, если все годы, предшествующие войне, Советский Союз только тем и занимался, что готовился к войне. Вся промышленность, все люди, вся коллективизация, индустриализация, это проводилось под разными благовидными, так сказать, предлогами, на самом деле умножали и приумножали военную мощь Советского Союза. И не безрезультатно, надо сказать. Все-таки по основным видам вооружения к началу войны Советский Союз превосходил Германию Гитлера где в два, а где и в 4 раза.
Ну, надо сказать, что танков и самолетов в Советском Союзе на 22 июня было больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых.
Ну вот, то есть... А внезапно, причем даже песни пели очень громко, если завтра война там и так далее.
Ну и разобьем на чужой территории.
Да и значки почти все носили, Совехима там и так далее. Причем знали, что воевать-то придется именно с Германией. Это было уже известно за многие годы. То есть к этому готовились. На это, собственно говоря, и был весь расчет.
Ну вот если вернуться к началу 20 века, вот ситуация с Лениным, она достаточно очевидна. Как бы люди отрабатывали полученные деньги. Сначала Брестский мир, когда была отдана значительная часть территории, и когда Россия вышла из Первой мировой войны, то есть, по сути, предала своих союзников Англию и Францию, ну и Соединенные Штаты, дала немцам определенную фору. После 18-го года как бы теплые отношения, видимо, все-таки сохранились, и отсюда военное сотрудничество, которое шло с начала 20-х годов по 33-й год включительно. Как бы, люди отрабатывали гонорар, что называется. Сначала Ленин, потом его преемники, которые так или иначе участвовали в этом процессе. Вот. Поэтому
можно, Лена Николаевич, как вы думаете, я думаю, что что-то все-таки, помимо всего прочего, обе страны, я имею в виду нацистская Германия и Советский Союз, что-то помимо там каких-то исторических связей традиционных там, нетрадиционных и так далее, какую-то чувствовали еще росту душ. Нет? Сами режимы.
И это бесспорно. Это бесспорно.
Кстати говоря, Гитлер очень хорошо относился к Сталину, и а Сталин
Гитлеру. И Сталин Гитлеру. Дело в том, что ведь известно уже буквально почти накануне войны Сталин направлял приветственные телеграммы Гитлеру по разным поводам. Потом он провозглашал тосты за здоровье Гитлера, это ведь тоже все известно. Был совместный парад в Бресте.
В Бресте, да.
Военный когда парад гитлеровцев, да, и Сталина. Я уж не говорю об очень тесных взаимоотношениях на уровне, так сказать, вот промышленных контактов, торговли там и так далее. Потом,
мы много раз об этом говорили.
Но это немцы
учились,
учились здесь, и так далее. И это родство душ, оно было бесспорным совершенно. То есть и тот другой режимы были социалистическими, да? И отличались они друг от друга только тем, что Гитлер отдавал этническому содержанию предпочтения, а Сталин классовому. Но в принципе-то и те, и другие, и тот, и другой допускали возможность свершения чего угодно во имя этой цели. Один этнической, другой этой самой
классовой. Знаете, Юрий Николаевич, не могу просто не зачитать, оно у меня просто передо мной лежит, потому что только сегодня получили письмо от пенсионера из города Богородска, Нижегородской области, Владимира Михайловича Дунаева. 62-летний пенсионер, ночной сторож, который очень интересуется историей, который вот написал, вы видите, очень большое нам письмо. Я просто один маленький кусочек на эту тему из него зачитаю. «Стыдно, что это была война бывших два года, август 39-го июля 41-го года, союзников двух социалистических государств, пишет нам наш слушатель, тоталитарного типа. Если гитлеровская национально-социалистическая Германия фашизм, то по этой логике, ну, здесь по поводу фашизма, нацизм, это известная, так сказать, терминологическая история, да, что мы там не совсем правильно Германию называем фашистскую, потому что фашизм-то был только в Италии.
То есть это факт.
Но человек пишет, что да. Стыдно, что два социалистических государства между собой, два социалистических государства тоталитарного типа.
Да, но видно, что вот он тоже недопонимает того, что социалистическими-то они были только по названию.
По названию.
Да, то есть они фактически были очень далекими от социализма. Они были нацистскими,
тоталитарными,
нацистскими, и оба режима, но тем не менее родство душ и какая-то близость вот, относительно, так сказать, внешнеполитических ориентаций, она была бесспорной, конечно. И эта бесспорность как раз в какой-то мере объясняет позицию, например, союзников до начала войны. То есть у Франции и Англии были основания для того, чтобы сомневаться в возможных будущих решениях того же Сталина. Я этим самым вовсе не хочу сказать, что союзники занимали безупречную позицию. Нет, по отношению к Гитлеру, допустим. Да? Ничего подобного, конечно, не было. И они вели себя и эгоистично, и безобразно, и в конце концов, если мы говорим об ответственности за развязывание войны, то значительная доля этой ответственности, огромная доля, лежит на них.
Вы имеете в виду Англию и Францию?
Англию и Францию.
Да, Мюнхен.
Да, Мюнхен.
Мюнхен, в первую очередь.
Но и рассматривать...
Вот это не последний Мюнхен,
а 38-й. Да, да, и рассматривать в то же время пакт Риббентропа-Молотова как зеркальное отражение того, что произошло в Мюнхене, как мне кажется, тоже недостаточно. Потому что только это сказать, вот как, допустим, наш президент это сделал, дескать, ну что вы хотите, это пакт Риббентропа-Молотова, это ответ на Мюнхен. И в этой части тут не поспоришь. Но просто надо сказать, что и Мюнхен, и пакт Риббентропа-Молотова это были, в какой-то, можно сказать, разбойничные пакты.
Постыдные.
Постыдные, в одинаковой мере, вот примерно так. То есть речь ведь шла о чем? Давайте поделим Европу. Сначала так вот, а вот потом эдак вот, да? Вам эту страну, вам эту страну, вам половинку этой и так далее. Ведь вот это было все в духе, конечно, 19-го еще века, да, и начала 20-го, но тем не менее мерзопакотность вот этой вот политики, она не перестает быть таковой. Вот, вот родство душ, да, и близость режимов, и даже во многом схожесть стратегических установок. Гитлер добиться господства в мире на основании расового преимущества. То есть немцы, как арийская раса, достойны того, чтобы быть господами этого мира.
Выбирались выше всех.
Сталин добиться господства
над
в
всем
мире,
миром.
Над всеми, на основе того, что рабочий класс, ну как мотивировалось тогда, будет классом, так сказать, вот гегемоном
в мировом
масштабе. Какая тут, собственно говоря, разница? Да никакой разницы в этом смысле. Потому что и в том, и в другом случае предполагалось, в случае необходимости достижения этого господства, уничтожение всех остальных. Кто будет этому противостоять?
Ильич. Я бы хотел вам еще вот задать вопрос, уже, может быть, более такой конкретный, исторический, касающийся истории, да, истории войны, истории страны, как вы обозначили. Вот в течение самой войны, там, Сталин, его пропагандистский аппарат, ученые, эксперты, как назвать всю эту, значит, машину, они же тоже пересматривали историю страны, да, так сказать, адаптируя ее, что ли, к военным условиям. Да? Ну, там, Иван Грозный, да, у нас появился как великая историческая фигура, да, как такой аналог Сталина, да, такой параллель со Сталиным. Да? Изменилось, кстати говоря, отношение, ну, может быть, здесь не совсем историческое, хотя историческое тоже, изменилось отношение к православной церкви в годы войны, да? То есть я имею в виду, что вот даже в конкретном историческом описании, да, вот начался пересмотр истории, национальной истории, в общем, отечественной истории.
Но вот то, что вы говорите, опять-таки, это, конечно, бесспорно, и все это можно определить как то, что при Сталине произошла своего рода национализация социалистической идеи. В том смысле, что ведь Ленин не верил в возможность построения социализма в СССР. Он думал, что Россия годится для начала, для такого толчка, как искра, как сжигание пожара. Вот. Что касается Сталина, то тут трудно сказать, во что он верил, но, по крайней мере, он перестал говорить о мировой революции на какое-то время, хотя он эту идею никогда не оставлял. Он думал, что надо укрепиться как следует вот в этих национальных рамках с этой территории, с национальной территории, хотя эта территория была национальная в виде СССР, нанести удар уже, окончательный удар
по проклятому буржуину, по
всему миру капитализма. Это некоторое изменение. И поэтому, конечно, пришлось с Маркса переключиться на Ивана Грозного и других людей назвать в своей истории, и другие ценности. Ну, это правда, в окончательном виде произошло уже, собственно, в годы войны. Вот. Но это тоже произошло.
Кстати говоря, в связи с этим вот вопрос.
Но я вот что. Тут ведь вот еще дело в том, в чем. Не только нацеленность на социалистическую революцию и на победу социализма имела место. Дело в том, что вся идеология и вся философская, что ли, концепция и руководителей, в том числе и Сталина, она, в ней присутствовал не только марксизм, не только ленинизм, в ней присутствовало еще и все умонастроение, свойственно русской общественной мысли и русскому сознанию как таковому. Вот на что у нас иногда не обращают внимания. А само по себе это сознание в своих основаниях было традиционалистским, архаичным, традиционалистским и мифологическим. Одним из важных или одной из важных составляющих этого сознания было мессианское представление о мессианском предназначении России. России как спаситель и не только православия, но и всей культуры мира, всей духовности. И вот это тоже присутствовало очень хорошо, а не только в политике, но, то есть в сознании, но и в идеологии. А это, кроме вот этого мессианского предназначения, да, собственно говоря, и само вот это представление миссии России в мире, оно основывалось, в свою очередь на целой совокупности, которая свойственна традиционалистскому сознанию, в частности, на эсхатологизме этого сознания, то есть наступление Царствия Божьего на этой земле. И что Россия одна способна из всех осуществить это господство.
Игорь, вот это равно как и в Германии, только Германия способна...
Да, но и, вот и... интересный вот какой, вот пока вы говорили здесь вот насчет классовых там и расовых интересов, вот у меня есть, например, сомнения относительно того, что Сталин руководствовался там соображениями классовой борьбы, там классовыми преимуществом там пролетариата как гегемона над всем остальным при внешней экспансии. Может, это была просто, так сказать, такая чисто территориальная вывеска, внешняя экспансия, прикрытая вот идеологией классовой борьбы.
Ну, чем-то надо же было прикрываться.
Дело в том, что вот рамки нашей передачи, они, конечно, не дают возможности со всей полнотой раскрыть вот то, о чем мы говорим. А это интереснейшая, на самом-то деле, тема или сюжет, или поворот, если угодно, вот всего, о чем мы говорим. Ведь дело в том, что, вот вы говорите, и в Германии то же самое. Дело в том, что Германия перестрадала, вот таким вот взлетом, вспышкой, подъемом национализма, в основном где-то в 18 веке. А Россия, пика вот этого всего, как бы рассуждения и поиска собственной идентичности, как бы попытки позиционировать себя в этом мире в отношении культуры, в отношении традиций, в отношении истории, предназначения, это было где-то вот 40-е годы 19 века, когда разгорелась эта дискуссия западников, славянофилов, да. И вот искали эти особенности, свой оригинальный и неповторимый путь, свое предназначение, свою судьбу, искали русскую идею, и в конце концов, ведь вы посмотрите, и эти поиски, они сопровождались. Россия ввязалась в Крымскую войну. Кому, зачем, вот кто может объяснить с точки зрения здравого смысла, с какой стати? Да? Потом серия Балканских войн. Потом мировая война, в которой Россия в развязывании которой играла совсем не последнюю роль, а едва ли не ведущую роль. И почти всегда одни и те же устремленности. Ведь вы посмотрите, если сравнить цели, которые ставила перед собой Россия накануне Первой мировой войны и перед Второй мировой войной, то есть вот перед войной 41-го года, они один к одному совпадают. Основные ориентиры одинаковые. Балканы,
Прибалтика, один и тот
противник,
же.
Да. И что важно, Константинополь.
Ну, это святое. Это
всегда Константинополь. Да. И проливы, хотя проливы никогда не фигурировали вот в открытом, так сказать, перечне.
Ну почему, когда Молотов в Берлин-то летал вот. Последний
это
раз?
Уже, это уже он только 40-й год, пролив, когда да. И Гитлер заинтересовался, в конце концов, какие же цели Сталина? И ведь, казалось бы, в пакте Риббентропа-Молотова договорились обо всем. Уже протоколы секретные подписали, тебе это, нам это, там это. Нет. Вот эта миссия Молотова, в ходе ее Гитлер узнает, что Сталин претендует на Константинополь, на проливы, на Балканы, и разговор ведет об Индии. И вот тут уже, как бы, это уже слишком, да. Вот примерно. Но ведь если дальше заглубиться в 19 век, все эти цели, они прочитываются.
Ну, еще с петровских времен, собственно. А помните, Павел I, когда отправил 24 тысячи казаков в Индию завоевывать? Тоже.
Хорошо. Да, время съедается со страшной силой. Давайте немножко поотвечаем на вопросы.
Как бы, конечно, но дело в том, что мы пока что как бы прошлись вот туда, в ту сторону.
А мы хотим еще сюда
пройти. Михаил,
еще пройдемся.
От 45-го года.
Мы еще пройдемся, но обещаем, что мы еще вас пригласим.
Да, конечно, потому что, собственно,
так, это прибыл. Так, здесь вас Михаил из Москвы пытается поправить, а ведь Ленин обосновывал в своих работах построение социализма в отдельно взятой стране. Или вам такие работы неизвестны?
Не, хорошо известно, но просто Ленин делал упор всегда на возможность победы социалистической революции.
Мировой,
да. И он говорил, рассматривал Россию как слабое звено в цепи империализма, и у него огромное количество работ, где он говорит, это я все прекрасно знаю. Я говорю в каком-то мере о смещении акцентов и о... даже о перемене, по крайней мере, на словах, стратегических установок уже во время Сталина. Вот о чем я говорю.
При Ленине все еще смотрели все на Германию.
Да. Ну да.
Уважаемый господин Афанасьев, вы повторяете теорию Суворова. Вы с ней полностью согласны, спрашивает Михаил из Омска.
Видите, я много теорий, со многими теориями знаком, в том числе я и знаком с работами Суворова, может быть, не со всеми, но со многими знаком. Дело-то в том, что ни один Суворов, он может быть наиболее определенно некоторые вещи сказал, но, собственно говоря, все, что сказал Суворов, он раздобыл в литературе, которая публиковалась во всем мире, в том числе и в Советском Союзе. Да. Ничего нового он не нашел. Он просто интерпретировал многие очень факты в соответствии с логикой, которая и с событиями, которые складывались. И в этом смысле я не имею ничего возразить. Я со многими положениями действительно согласен.
В любом случае, эта версия имеет право на существование, как и другие.
Даже больше, мне кажется, чем версии. Других более убедительных. Ну, ведь о чем речь-то, собственно говоря? Речь идет о превентивном ударе, если уж так сводить, совсем, так сказать.
Что, в общем, входит в доктрину любой крупной страны, как аксиома.
Ну да. И вопрос о том, все-таки, кто собирался первым нападать. Или Гитлер, или Сталин. И вот версия Суворова, что Сталин и собирался первый напасть, но у него не получилось. Напал первый Гитлер. Вот это невидаль. Это, конечно, Это, конечно, как бы вслух было произнесено едва ли не первым, вот Суворовым, да? Но ведь на самом деле теперь, по крайней мере, убедительных ответов и опровержений я, в общем, не встретил.
По-разному. Так, Олег Георгиевич из Москвы. Ну, я не буду отвечать на, там, на ту часть его вопроса, который он, судя по которому он о нас судит как по себе. Он почему-то считает, что все слова сказанные обязательно имеют некую свою оплату. Ну, Олег Георгиевич, если вы к этому привыкли, это ваша проблема. Вот последний ваш вопрос, почему я должен вам верить, господа? Я вам отвечу, да вы не должны нам верить. Не верите? Не надо. Никто никого не заставляет вообще здесь верить во что-то. Это вообще вопрос не веры, наверное, а знания.
О знании, безусловно.
Да. Узнайте побольше и сделайте свои собственные выводы. Мы вам никакие выводы не навязываем.
А верить можно просто, я бы так вот, сколько мог громко, столько и призвал бы. Не надо никому верить. Тем более, ни в коем случае нельзя верить вот тем, кто претендует на роль авторитетов, ну, в чем бы то ни было, ну, в науке, да, или там, где бы то ни было. Да.
Да, но не здесь, надо, конечно, здесь завязался спор по поводу опять цифр, сколько, я думаю, что сейчас к этому возвращаться не будем. Но вы знаете как, здесь вот два вопроса пришли, на которые я бы хотел сказать. Вот Валерий Иванович из Москвы пишет нам. Если участник этой войны пропал без вести, и в течение 50 лет архивы не дают о нем никаких данных, куда идти в нашей стране или к кому можно обратиться? Речь идет о моем отце, который пропал в августе 41 года, прослужив 2 года моряком до войны. И такая же нам примерно пришло еще до эфира. Сейчас, извините, найду. Алексей Опетенок из Ярославля, студент. А нет, извините, не то. Короче говоря, еще один был вопрос. Опять, куда обращаться? Люди все хотят найти своих родственников, следы их и так далее. Ну, увы, да, но пока это нет у нас. Вот здесь вот как раз мне полагалась бы некая государственная программа, да, и, вот, увы, ее нет, есть энтузиасты, да, вот эти поисковики, которые там ищут могилы, но
вы посмотрите,
но систематизированного, по-моему...
Вообще-то говоря, вот эти вопросы, они имеют просто жгучее отношение к теме, да, которую мы обсуждаем.
А, ведь... вот извините, я просто дочитаю. Санкт-Петербург, Юрий Кузнецов, инженер. Я вас всех очень уважаю. Есть ли сайт или другой справочный материал, где я мог бы получить сведения о пропавших в войну из армии братьях мамы? Не знаю, вот и так далее. Таких историй, я думаю, даже не тысячи, а миллионы. Да?
Вот я думаю, что у всех, что называется, на слуху те события, которые происходили или происходят в Эстонии с памятником. И как много подключилось людей к судьбе этого памятника и захоронений, которые там. Но ведь вот надо иметь в виду, что многие годы и даже десятилетия огромное количество погибших солдат и офицеров, участников войны, лежали, а многие еще и до сих пор лежат незахороненными. Уж я не говорю про пропавших без вести, а ведь людей, разбросанных по всем лесам России, они же исчисляются сотнями тысяч, если не миллионами исчислялись всегда. И это никогда не стало делом государственной заботы номер один.
Их... Ну да, война не кончена, пока не похоронен последний солдат.
Ведь вот же и эту трагедию мы переживаем до сих пор. Она касается как бы каждого из нас.
Вот вы знаете, кстати, опять же на эту тему Виктор Сударев, или Сударев, наверное, служащий, почему не используются современные средства, компьютеры, электронные почты, интернет, для сбора объективных данных о живых потомках, опавших в Великой Отечественной войны, как военных, так и гражданских. Там поисковики, разные мемориалы занимаются этим, а давно пора создать единый банк данных. Затраты не должны быть большими. Правда о цене победы нужна и историкам, и народу. Хватит ее скрывать.
Вы знаете, на мой взгляд, очень важный момент, который этот процесс очень сильно усложняет, это идентификация останков, потому что во всех армиях мира до начала Второй мировой войны существовала система личных номеров, то есть металлические жетоны. У немцев он назывался леденец, он был овальный, действительно, по форме как леденец, и в случае гибели военнослужащего он по перфорации переламывался пополам, одна половина оставалась с останками, вторую, соответственно, отправляли в Германию, и таким образом велся статистический учет. У американцев стандартная схема, то, что принято сейчас во всех армиях, это два жетона на цепочке, что в конечном итоге пришло и к нам. У наших солдат были пластиковые трубочки из какой-то непонятной пластмассы, внутри которых находилась бумажка, на которой было написано, что он и кто он. Чрезвычайно хрупкий материал, во-первых, и, во-вторых, как бы очень многие люди просто даже не получали эти самые флакончики, в которых эта бумажка должна была храниться. Поэтому, если находится захоронение немецкого солдата, там, или американского, или любого другого еще, идентифицировать их можно именно вот по этой половинке жетона или по жетону. У нас это невосполнимо.
Юрий Николаевич, совсем мало времени. Я, кстати, извиняюсь перед слушателями и перед Еленой Сьяновой. Мы сегодня просто не успели дать ее пленку, но она есть, и вы ее обязательно услышите в следующий раз. Но вот вопрос от Александра великолепный, по-моему. Если можно, коротко на него ответить. Возможно ли история без мифологии?
Нет, я думаю, невозможно. И отношение к мифам, оно должно быть, ну, таким, я бы сказал, взвешенным. Потому что, ну, мифы – это все равно, что тараканы в мозгах у людей. Они часто очень непредсказуемы, их движения и последствия этих движений. И вот ученые, историки, в частности, борются с этими мифами, но мы должны всегда иметь в виду, что вот, ну, этих-то, допустим, тараканов мы повыгоняем, нам удастся это сделать, но ведь другие заползут. И будут ли эти
лучше предыдущих,
чем эти, которые есть. Поэтому вопрос очень непростой. Очень непростой.
Не сотворись кумира, что
да.
Называется.
И ведь дело-то ведь вот в чем. Мы вот пока что говорили, да, мы говорили об исторической памяти, в сущности. Мы говорили о том, как в исторической памяти воспринимается победа и война. А не в науке, а это разные вещи.
Хорошо. Мы, увы, должны заканчивать. Еще раз обещаю вам, Елену Сьянову мы не забудем в следующий раз, а Юрия Николаевича не забудем пригласить еще раз, тоже еще раз, для того, чтобы поговорить уже на тему истории войны, истории страны, но взять уже послевоенный период. Это
спасибо
была программа «Цена победы». Спасибо. Спасибо Юрию Николаевичу Афанасьеву, Захаров и Дымарский.
До свидания.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.